Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 23 августа по новому стилю, 10 августа по церковному календарю. Православная Церковь сегодня празднует память мучеников архидиакона Лаврентия, Сикста Папы, Феликисима и Агапита диаконов и Романа Римских, блаженного Лаврентия Христа ради Юродиева Калужского, священномученика Вячеслава Пресвитера. Если вы помните, братья и сестры, знаменитую картину Рафаэля «Сикстинская Мадонна», то, может быть, помните, что кроме святой Варвары, на этом полотне мы видим фигуру еще одного святого. Вот это и есть святой мученик Папа Сикст II, память которого сегодня совершает Православная Церковь. Он был схвачен вместе со своим клиром и заключен в тюрьму римским правителем Валерианом, в то время, когда царь Дикий торжеством возвращался в Рим после победы над персами. Гонение же Дикия на христиан началось еще в 250 году. По его указу от каждого гражданина империи требовалось предъявить справку, что он перед специальной комиссией принес жертву статуи императора. За предыдущие годы христиане успели привыкнуть к относительной безопасности и стабильности, и дело в том, что в течение почти 50 лет с 2003 по 2050 годы было только две попытки гонений, они были непродолжительны и не повсеместны, и поэтому внешний рост церкви шел необычайно бурно. Под царственным Римом вырос целый новый подземный Рим христианских катакомб. Дома христианских собраний, быть может даже церкви, выходят постепенно и на поверхность земли. Число христиан в Риме достигло 30-50 тысяч человек. В Римской церкви в 50-х годах было 46 пресвитеров, 7 диаконов, 7 иподиаконов, 42 околуфа, то есть прислужника. Более 1500 вдовиц и немощных было на содержании церкви. Поэтому в гонении Дикия случилось много отпадений христиан от веры. Возник даже вопрос о принятии так называемых падших в церковное общение. Но мученическая кончина папы Сикста последовала уже в правлении императора Валериана в 258 году. Возможно, все эти годы с момента ареста при Дикии папа Сикст провел заключение. Когда Сикста, отказавшегося принести идольские жертвы, вели к месту казни, его окружала огромная толпа. И вот вдруг через эту толпу протиснулся какой-то молодой человек и воскликнул со слезами на глазах: «Куда ты идешь, отец мой, без сына своего?» Это был архидиакон Римской церкви Лаврентий. «Я не оставлю тебя, сын мой», — с любовью ответил ему Сикст. «Мы, старцы, ведем легкую брань, тебя ожидает более славный подвиг. Скоро ты последуешь за мной». Пророчество это вскоре исполнилось. Надо еще сказать, братья и сестры, что слово «архидиакон» не употреблялось до середины IV века, но функции архидиакона были известны гораздо раньше. Это был старший диакон. Архидиакон замещал епископа, представляя его на соборе. Он участвовал в совершении богослужений, исполнял обязанности, связанные с попечением о бедных, занимался обучением молодых клириков, участвовал в их поставлении и мог препятствовать этому. В Русской Православной Церкви сан архидиакона имеет два значения. Он принадлежит первому диакону Патриаршего Собора, а также является наградой для монашествующих диаконов и иеродиаконов. В этом случае сан архидиакона аналогичен сану протодиакона для диаконов из белого духовенства. Так вот, пророчество папы Сикста вскоре исполнилось. После мученической кончины папы римский префект призвал к себе архидиакона Лаврентия и потребовал от него выдачи сокровищ Римской церкви, о которых между язычниками ходила преувеличенная молва. «Ваше учение, — с насмешкой сказал Лаврентию префект, — повелевает вам отдать кесарево кесарю, отдай же деньги, на которых вырезан портрет императора». Лаврентий спокойно отвечал: «Подожди немного, дай привести дела в порядок». Ему было дано 3 дня срока. На 3-й день Лаврентий собрал бедных, которые получали пособие от Римской церкви, а, как мы уже говорили, таких людей было более 1500 вдовиц и немощных. Многих из них Лаврентий привел на двор префекта. «Выйди, — сказал он префекту, — и посмотри на сокровища нашей церкви. Весь двор твой полон золотых сосудов. «Ты смеешься надо мной с гневом», — сказал префект, увидев бедных. «Я знаю, вас учат презирать смерть, но я заставлю тебя долго мучиться». Он приказал раздеть святого Лаврентия и привязать к железной решетке. Под решетку наложили хворост и зажгли его. Святой мученик несколько минут лежал на одном боку и не издал ни единого стона. Затем спокойно сказал: «Испеклось уже, пора перевернуть», и с молитвой за мучителей предал свой дух Господу. Думается, именно священномученик Лаврентий был небесным покровителем святого Калужской земли юродивого Лаврентия. Блаженный Лаврентий Калужский изображается на иконах с топором, насаженным на длинное топорище. Дело в том, что в калужской летописи есть такая запись. В 1512 году напали на город Огоряны, крымские татары. Против них вышел князь Семен с гражданами, а праведный Лаврентий, бывший в его доме, внезапно крикнул громким голосом: «Дайте мне острый топор, псы напали на князя, надобно оборонить его от псов», и, схватив топор, ушел. И когда князь Симеон бился на оке с огорянами, обступившими его со всех сторон, внезапно оказался рядом праведный Лаврентий, укрепляя его и все войско словами: «Не бойтесь». В тот же час князь победил огорян и прогнал их, а праведный Лаврентий опять явился в княжеском доме и юродствуя шумел, оборонил князя от псов. Князь, вернувшись со сражения, рассказал, как явился праведник, и с его помощью побеждены были враги, напавшие на Калугу. Святой Лаврентий недолго жил в доме у князя, потом он перебрался в хижину на вершине горы, близ уединенного храма Рождества Христова. Ночью выходил он из этой хижины на паперть храма и молился, а для слушания богослужения был прокопан у него от хижины в земле ход, и праведный Лаврентий ходил к церкви, утаивая от людей свои молитвы. На месте хижины юродивого был устроен князем Семеном монастырь, а мощи святого почивали под спудом. Известны многие чудотворения, исцеления у гроба этого святого. По молитвам блаженного Лаврентия Калужского исцелялись бесноватые и излечивались глазные болезни. Калужский чудотворец был помощником и в ратном деле. Святой, защитивший Калугу при жизни и после блаженной кончины, посылал обильно помощь русскому воинству. Когда после сражения под Малоярославцем 12 октября 1812 года началось отступление неприятеля, то калужане увидели в этом милосердие Божие, заступление Божьей Матери в чудотворном ее калужском образе и помощь святого покровителя города, блаженного Лаврентия. Ежегодно 12 октября с его образом совершался крестный ход вокруг города. Известно, что во время Отечественной войны 12 года было собрано калужское ополчение – 150 тысяч человек. Калужский епископ после молебна привел всех к присяге и сказал им слово, проникнутое глубокой надеждой на помощь Божью. Окропив ополченцев святой водой, он вручил начальнику ополчения генерал-лейтенанту Шепелеву знамя «Хоруквь», на которой с одной стороны был образ Калужской Божьей Матери, на другой – образ святого праведного Лаврентия. Ополчение прошло с этой хоругвью всю войну. Память блаженного Лаврентия чтится и поныне в Калуге. В Лаврентьевой роще в черте города, на берегу реки Яченки, находится источник блаженного Лаврентия Калужского. Есть безусловное сходство между подвигом мучеников первых веков христианства и жизненным подвигом юродивых во Христе, который знаком церкви с IV века. Во времена гонений за веру, наверное, юродивые были бы в числе мучеников за Христа, ведь основанием к их подвигу стали слова апостола Павла из первого послания Коринфянам: «Мы юроди, то есть безумны, Христа ради». А ведь и мученики казались безумными, неразумными язычникам, да и, может быть, и своим благоразумным собратьям-христианам. Но их смерть, как и страшная для окружающих жизнь юродивых, не были бесплодны. Можно ли было быть свидетелем твердости какого-либо мученика и не быть пораженным и не искать разрешить загадку, какую имел перед собою, восклицал христианский апологет III века Тертуллиан. У кого было искать ответа, как не у самих страдальцев, которые неизменно и твердо свидетельствовали, что это Христос, царствующий и среди них пребывающий невидимо, в ответ на их веру и любовь подает им терпение и силу, и радость, когда их собственные силы изнемогают. Вот почему там, где язычество думало видеть поражение, христиане чувствовали победу. Победу Христа над страданием и смертью. Вот почему мученические акты, наряду с годом мира сего, царствованием такого-то императора или таким-то консульством для обозначения времени кончины мученика, ставили «пострадал в царствовании Господа нашего Иисуса Христа». Ибо мученики и их окружавшие сквозь страдания и смерть чувствовали это царствование уже наступившим. И то, что мученики свидетельствовали преимущественно своими страданиями и смертью, святые отцы, подвижники и юродивые всех последующих веков засвидетельствовали всей своей жизнью. «Всегдашнее царствование Христа, — говорит святой Иоанн Кассиан Римлянин, — наступает тогда, когда по истреблении из сердец наших смрадных пороков власть дьявола прекращается, и Бог по причине благоухания добродетелей начинает в нас владычествовать. Тогда основывается в нас Царство Божие, Царство Божие, от которого отпало человечество грехопадением первых людей, вновь приблизилось пришествием Христовым через Его крестную смерть и воскресение, через сошествие Святого Духа вновь достигло земли и сделалось доступным еще здесь, на земле. Теперь уже от нас зависит с помощью благодати найти путь Божий, писал священный исповедник XX века Сергий Мансуров, которая, по выражению святителя Филарета Московского, ведет сперва к Царствию Божию, которое внутри нас есть, потом к Царствию Божию, которое на небесах. Именно поэтому, может быть, святые порой кажутся нам, обычным людям, словно людьми с другой планеты, где другие законы, другая жизнь. Ведь действительно, они сыны уже не этого мира, они сыны Царствия Божия. Через все века пронесла православная церковь свое убеждение, свое знание, свой опыт, что для истинно верующего Царствие Божие уже наступило, хотя для некоторых не пришло еще во всей силе, а для некоторых и совсем не пришло. Но это уже зависит не от того, что его нет на земле, а от нерадения и слабого искания его отдельными людьми. Даже более того, грозна и печальна вечная участь того христианина, который ни в какой степени здесь на земле не узрел и не вкусил, хотя бы в некоторой степени, Царствие Божие. Дорогие братья и сестры, на этом я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.